Добрый вечер, слушатели неформатного радио. В эфире программы «Все гениально и просто». Мы выходим на волнах неформатки в каждый первый четверг каждого месяца, если не случается никаких непредвиденных ситуаций. Это не прямой эфир. Ко мне приходят талантливые авторы, музыканты, поэты. И прежде чем представить сегодняшнего гостя, я позволю себе вспомнить лето 2010 года. Я в то время работал на теплоходе, который курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом, делал там дискотеки, свои концерты, веселил, в общем, народ. И вот в очередной раз, причалив к пирсу Санкт-Петербурга, я решил пройтись по питерским музыкальным магазинам с пластинками, дисками. И надо сказать, что на тот период мной уважаемый Чиж уже лет 9 как не выпускал ничего нового, никаких своих альбомов, и я уже как-то перестал ждать от него что-то нового, и вот чудо. Я вижу на прилавке альбом с заветными словами «Чиж», «Маргулис» и тогда неизвестное мне имя «Ромарио». Альбом был мной куплен, прослушан и, собственно, поселился в моем плеере. Я думаю, пожизненно это уж точно. Сегодня я с большим трепетом, волнением в голосе, если вы слышите, представляю сегодняшнего гостя. Это Роман Луговых, он же Ромарио. Ром, включайся в разговор.
Добрый вечер, друзья. Ну, мы договорились, что сразу распоем, а потом уже поболтаем, да?
Окей, с песней.
У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное, вы. Ты светла, он хмур, в споре двух культур. Он опять за поребрик, а ты за бордюр. Ты не видела белых ночей и сторон Петрограда. Он не знает хитровских дворов и булгаковских мест. Он не сможет тебя никогда проводить до парадных. Да и ты не узнаешь, какой в его доме подъезд. Но у твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное, вы. Ты светла, он хмур, в споре двух культур. Он опять за поребрик, а ты за бордюр. Ты услышишь, как нежно звучит мариинская арфа. Он увидит иного Малевича в светлых тонах. Ты привыкнешь зимой согреваться зенитовским шарфом. Он пройдет по Дворцовой в твоих красно-белых штанах. Ведь у твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное, вы. Ты светла, он хмур, в споре двух культур. Он опять за поребрик, а ты за бордюр. У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то. У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то. Конечно же вы, ну конечно же вы, конечно же вы, ну конечно же вы, конечно же вы.
Ромарио на неформатном радио, программа «Все гениально и просто». Забыл представиться, меня зовут Юрий Арцизов. Пока свежо воспоминание, да, концерт в Пушкареве, твой вот этот сольный стендап. Вопрос о чем? Когда такой маленький камерный зал, ты, в принципе, видишь вот людей, что называется, прям вот на вытянутую руку, и слышишь каждый шорох, каждый разговор, там, как кофемолка заработала. Вот ты еще не привык к этим звукам, они тебя вышибают из колеи, да, отвлекают. Реагируешь-то я видел очень так живо на это.
Да, реагирую. Но нет, я одновременно и привык к звукам кофемолки. Вот, но... Сложный вопрос. Во-первых, я хотел бы бармену Пушкарёва отдельный большой привет передать и респект, потому что, когда я написал пост прямо перед концертом, что это будет очень тихий концерт, я понимаю, что будет сложно, когда кто-то закажет мохито, и надо будет колоть лед или делать капучино и взбивать молоко, что вот в полной тишине тяжело в баре просидеть, и, дескать, я жалею, что сразу же не в театре буду показывать эту программу. И мне бармен Пушкарёва написал в Инстаграме в комментарии, что типа: «Рома, как ты меня вообще прямо обижаешь. В нашем клубе у нас это прямо вообще кодекс чести, и мы делаем кофе там и колем, и вообще шумим только между песнями, и вообще ты, видимо, много
не знаешь.
И он сдержал свое слово, когда на конце... Я ему написал, ты понимаешь, между песнями я разговариваю, там тоже шуметь нельзя. Именно в этом сложность вот этой программы. Вот, но все равно вот с этой точки зрения, то есть шума не было, но на удивление. А то, что какие-то бывают разговоры, и я на них как-то реагирую, ну да, ничего не могу с собой поделать, но это такая моя активная.
Но вышибает из колеи это или
да,
наоборот?
Да, да, особенно когда это что-то, это какую-то совсем свежую программу, новую, когда в голове столько мыслей и каких-то моментов, которые нужно не забыть, а это все разбегается, как тараканы. Как только ты выходишь на сцену, то есть единственный вариант, когда это все работает, это когда сыграно это все 10, 15, 50 раз, и это на автомате. Как только что-то есть не на автомате, то именно это и
вышибает,
рвется, да, рвется там, где тонко, это все тонко начинает рваться. И почему какие-то, например, программы, которые ты вот там, или в тур ты поехал, где-то на пятый концерт, это все уже, ты вообще уже не думаешь о том, что ты играешь, и как бы считается, что это ты как-то какой-то бездушный подход, что ты машинально, а я наоборот считаю, что это и есть вот это уже профессиональный там, артист, он дает что-то.
Ну да, но мне кажется, с группой-то таких проблем не существует, можно децибелами задавить, да, и ты этих разговоров не слышишь, ни кофемиолог,
ну,
ни...
Ну, по-разному, нет, все-таки у нас группа, камерная, мы играем такую
такая,
музыку,
да?
Которую... Эта музыка требует внимания. Вот. Как только это внимание где-то уходит, да, кто-то, не тот зритель пришел, не готовый, бывает же, и он, главное, не виноват. Там, бывает, кто-то кого-то привел, там, еще что-то, кто-то перепил, кто-то просто вот, случайно, залетный. Но он еще это внимание рассеивает у других зрителей, и у меня, и вот это... Почему я бьюсь не за количество публики, а за качество, и всегда это... провозглашаю это как один из таких вот слоганов. Пусть лучше будет там не 200 человек, там, а 70, но которые будут в полной тишине.
Ну, твои, что это, называется.
Да.
Внимать каждое слово.
Да.
Смотри, о песнях немножко поговорю. Вот я, ну, опять же, по себе сужу. Мне кажется, бывает, ты пишешь песни, которые адресованы вот такие, что называется, интимные, конкретно какому-то человеку. Мне вот всегда представлялась твоя песня вот про Маргариту и Рому Короля, да, именно вот такой вот личностный, скажем, да. Тебе не было боязно ее в свое время выносить вот на широкую аудиторию, показать, или сейчас ты уже не думаешь об этом, вот тогда, когда ты впервые запел?
Нет.
Не казался на тебе личный такой?
Вот... Вообще не казалось, потому что есть более как раз какие-то интимные песни, и вот где там какие-то определенные страхи присутствуют. А здесь, мне кажется, что она как раз легкая такая, полу даже детская песенка, да, там ничего, абсолютно фантазия же на тему, там,
ну, да,
там
да.
Мало чего-то общего с жизнью, поэтому как раз такие песни, ну, кроме самого факта, а все же остальное, это же просто как какой-то ситуативный набор каких-то элементов, какая-то игра слов. Вот, поэтому, наоборот, это очень такая репрезентативная песенка, ее вот легко петь в любой аудитории, как-то она очень хорошо всегда воспринимается. Новыми, случайными, ну и наоборот, хорошо ее всегда играть вторым-третьим номером, когда зал как бы еще не полностью... во внимании, вот в таком поглощенном вот этом происходящем, всегда нужно, ну, мне, по крайней мере, я не из тех артистов, которые вот выходят с первой секунды энергетически там так вот...
Ну, есть... Заряжают.
Да, это просто есть такой типаж людей. Просто ты вышел, вот и спасибо, что вышел, что ты уже можешь ничего не делать. Вот, там,
ходи туда-сюда, да.
Вячеслав Бутусов, он выходит на сцену, это же не важно, что он будет петь, не будет. Все там уже вот...
Трепещение какое-то,
да, какой-то космический есть вот эффект. Мне, чтобы приблизиться к такому там, эффекту, нужно там спеть 5-6 песен, что-то рассказать, там немножечко так это.
Чтобы через народ голову рот открыл, да.
Да, то есть вот, ну, мне нужно проделать работу. То есть, у меня такая больше музыка, как бы вот в ней ничего такое мистическое, космическое, все это вполне себе все земное, нужно это осознать и, ну, принять, либо не принимать, и тогда уже тоже можно как бы с аудиторией уже какие-то вольности себе позволять. Вот как раз вот Маргарита Королева из тех, когда можно... В песне Маргариты Королёвой, которую вот одну из первых нужно петь всегда.
Говоря о песнях, если ты позволишь, пару слов прокомментирую. У тебя есть мелодия, есть тема, что может зацепить кого-то еще, да, отзовется. Плюс, я говорю, это легко напевается акапельно. Ну, какая-то фишечка, хук тоже в каждой песне, я у тебя это вижу. И понимаю, что работа у тебя идет над песней, ого-го, какая. Причем я не знаю, там она каждодневная у тебя или нет, или это у тебя, что называется, вот так вот за один присест что-то рождает. Вот, кстати, как? Песни вынашиваются или могут прям налететь и из-под пера, что называется, за одну ночь?
Ну, бывает такое, но в основном это все долгий процесс. Пишется, может, она и быстро, там какая-то основа, а доведение до ума это... Пока она не записана, она все это время шлифуется, то есть это может месяцами этот процесс, постоянно меняются слова. Где-то уже часто такое бывает, что какую-нибудь песню не терпится уже спеть, где-то исполняешь, потом через какое-то время меняешь там слова, вот, и кто-то слышал эту песню с другими словами, а кто-то вообще с третьими, не помню, что это была, по-моему, песня «Не ради радио», вот я ее пел с большим количеством вариантов слов, пока... Вот, уже не утвердил последний, и я, к сожалению, засветил ее в каких-то вот именно промежуточных стадиях. Но на самом деле почти все песни проходят вот эти все стадии.
Вот раз уж заговорил о «Не ради радио», вот эта строчка меня очень цепанула, вот в той, в первоначальной, естественно, в альбом она не вошла, а «Ради радости любимых глаз». Вот почему от нее избавился? Это же, ну, офигенная строчка.
Ну, она более простая, я чуть-чуть в другую сторону вообще... песню.
Она у тебя, кстати, без нее стала более родийной, наоборот.
Она стала более родийной, а стала... Я вообще просто повернул сюжет. Я не сказал, ради чего это все сделано, а наоборот, из дома выбегая, как Толстой, то есть я, наоборот, добавил как бы вот драматизма. Мне хотелось этого драматизма, а тут радости любимый глаз, это что-то вот довольно-таки предсказуемыми, как мне кажется, из моих уст, это услышать такое, как бы не хотелось сглаживать углы, вот потому что я эту песню так писал, ну, то есть с определенным месседжем. Ага, я уж сейчас это и забыл, потому что со временем стерлось, но когда я писал, я очень остро эту песню чувствовал, и я как бы что-то высказывался. Сейчас это со временем, как бы она становится уже каким-то каноном, там, для меня, например, да, я уже не помню нюансов, но вот тогда, ну, она писалась уже когда она была вот так вот до такого степени написана, что я мог ее позволить себе где-то на эфире спеть, у кого-то, у того же Кальяна.
Ну, Кальяна, да.
Это еще она, было, да. Она писалась месяца три после этого.
Слушай, ну давай сейчас уже, собственно, к песням хватай, что называется, в руки гитару. Вот, кстати, о гитаре. Я очень, на самом деле, польщен то, что, ну, волей случая, ты приехал сегодня без инструмента, и я тебе дал в руки вот эту вот свою Yamaha с зеркалом, с которой меня постоянно видит вот мой такой рабочий инструмент, и ты, так сказать, ну, не поленился, не побрезговал на ней, собственно...
Наоборот, поленился принести.
Да, но не побрезговал на моей гитаре сыграть. Для меня... То есть ты заряжаешь, представь, сейчас мой инструмент рабочий заряжаешь своим позитивом. Для меня это такой, ну, как бы реверанс, да, в мою сторону. И тоже огромное тебе спасибо, что вот в том же Пушкареве ты на саундчеке дал мне свои инструменты подержать. Я тоже был удивлен, как ты легко это сделал. То есть для тебя это не что-то такое святое, да? Ты можешь как бы человеку...
Я спокойно к этому отношусь. Да? Я не такой... Просто есть разные виды музыкантов. Я все-таки не музыкант, а больше, ну, как раз автор, исполнитель, что ли. Uh-huh. Вот, и поэтому у меня своих каких-то нет специальных эзотерических моментов.
Знаю, что, типа, нельзя трогать, типа, инструмент, да?
Трогать, там, еще что-то. Я очень к этому отношусь, как не знаю, ну, как к одежде какой-то, как к каким-то вещам, как к телефону, то, что, ну, прощает жизнь.
Ну, понятно, да.
Я знаю одного прекрасного музыканта, который... просит мыть руки. То есть, и ты мало того, что ты идешь по честному мост, ты должен ему еще и показать, что они у тебя влажные.
Слушай, я могу ошибаться, ты вот Андрея Вадимовича знаешь, он как раз с гитарами, по-моему, да, Макаревич прям вот трепетно. Есть у нее это или ты как бы...
Наверное, есть, да. Но опять же, все равно очень... спокойное там отношение, я не знаю, там не хафтан, который там сотни инструментов, вот и все. Но у меня вот никогда ни на каком-то этапе было, когда инструментов вообще не было, то, конечно же, что-то трепет был. А потом как-то резко их стало, ну, их стало гораздо больше, чем я могу сами с ним что-то сделать. Когда это понимание пришло,
И уже стало не так важно, да, наверное?
Да, потом как-то мы нашли звук наш групповой и моей гитары, и нашли этот инструмент, там два инструмента, датчики, приборы.
Что, кстати, за датчики, можешь сказать?
LRBX Lyrics на основной гитаре и LRBX электромагнитный, вообще, как бы, я поклонник электромагнитных, никогда не играю там на пьезо. Вот. Такой американский, получается, звук, такой жесткий.
Звук и достойный,
все звукорежиссеры, например, сходу вкуривают, им кажется, что что-то не так звучит гитара, они пытаются нарулить этот звук пьезу, и не понимают, что что-то у вас с гитарой не то.
Да, прости, что ты сейчас играешь на пьезе, но у меня, к сожалению, пьеза. Кстати, да, по поводу, неважно, мы можем сейчас песенку, мы можем, ты можешь испеть эту вот новую, что называется, никем еще, может быть, не услышанную широкой аудиторией, я имею в виду, песню, неважно, потому что меня она очень вставила вот в Пушкареве, прям аж до слез.
Да?
Серьезно, я не лукавлю, поэтому сейчас бы очень хотелось бы, если смог бы ее...
Я даже не мог представить, что будет такой эффект, потому что она написана для нового альбома, как в качестве интро, песня «Ключ», к пониманию того, что будет происходить дальше на альбоме. То есть у него функция вспомогательная, а не самостоятельная. И так вот неожиданно получается, что сейчас я ее сыграю, вырванной из контекста. Но надеюсь, она самодостаточна.
Неважно, кто тут главный, неважно, что по плану. Начать полет, уйти под лед. Неважно, сколько денег, четверг ли, понедельник. Неважно, кто это поет. Пьешь ли с каждым, и с кем ты спишь, неважно. Горят и трубы, и мосты. Открой окно пошире, представь, что в этом мире остались только я и ты. Крепнет скрепа, и что свириль свирепа, а там, где тюз, теперь стриптиз. Неважно, что в канистрах, неважно, кто в министрах, когда нет искренних, нет искр. Тупил в айфоне, неважно, что теперь хиты. Открой окно пошире, представь, что в этом мире остались только. важно, кто тут главный. Важно, сколько денег. Я и с кем ты спишь, не важно. Я и не важно, кто в министрах. Я и не важно, кто что понял. Важно, кто это поет.
Роман Луговых, он же Ромарий, на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Ром, прям аж опять слеза вышиблась. Не знаю, что-то в этой вещи есть.
Да?
Вот, спасибо. Честное слово. Правда,
буду знать. Когда ее не сочиняешь сам с собой, еще не знаешь, есть ли или нет.
Да, вышибай слезу и все. О чем хочу поговорить. Не секрет, да, что уж ранние-то альбомы «Чижаточно» все на ленту писаны, да, вот там на мелодии. И послужило ли это тоже поводом, чтобы в свое время альбом «Имена» записать тоже на ленту? Был такой экивок в эту сторону или это не связано?
Точно не в сторону «Чижа». И вообще «Чиж» никогда для меня не являлся каким-то ориентиром студийным. Угу. И чем дальше, тем... Ну, то есть это вообще...
Ну, там у него грязи много в
записях. Да, в этом есть своя прелесть, которую я люблю, у меня какие-то другие обычно были референсы, в основном это были какая-то больше американская музыка. Вот. А почему лента? Потому что, во-первых, на той студии был... вообще-то лента была, uh-huh. где мы записывали... На студии на Таганке, да. У Андрея Старкова, который вот сейчас уже переехал оттуда прямо в эти дни. Во-вторых, ну как-то все хотелось записать олдскульный альбом. Просто он был первым. Это одновременно и определенно сыграло с нами и злую шутку, и. Но с другой стороны, так он был первый, мы к нему очень ответственно подходили, и мы прям с Колямбой жили на этой студии. Как-то сразу мы договорились, когда... Ну, то есть финансы у нас были, переговоры еще на первой стадии, и Андрей сказал, что вот там такая-то сумма, но она за альбом. То есть пока мы не запишем, как бы ни по часам, там, ни по трекам, ни по неделям, ни месяцам. Вот. И как-то, мне кажется, он сам... с собой злую шутку тоже сыграл в этот момент, потому что мы год... Мы сейчас сначала...
На сумму подъемная была, я не спрашиваю цифру.
Ну, нет, а сейчас-то как бы не маленькая. Ну, такая... По тем временам это были огромные деньги, и как-то мы их искали, и кто-то дал. Там просто случилась ситуация, что один человек пообещал, что даст деньги.
И слился.
И я, соответственно, запустил все процессы. И более того, он дал десятую часть от альбома. Он дал как гарантия, что вот даст со временем все остальное. Я, естественно, распорядился и не так, как... Ну, то есть не туда я
с вложил, кем-то... Да, да?
Ну, там, я помню, что я с Колям бы рассчитался, например. А мог бы не... То есть Коля первый бы, кто согласился...
Ну, понятно, не в деньгах дело, да.
Да, хотя просто мы уже до этого еще... Как-то мне казалось, это хорошая будет мотивация. И с другой стороны, правильно, что хотя бы все в дом. Вот. Еще где-то... То есть я в основном... Эти 2000 ушли на гонорары музыкантам. Саня Пантыкин, там барабанщик, басист. Вот, Колямба, опять же. А студия... Со студии там, в общем, пришлось это искать. Помню, что большую часть дал папа, который вообще как бы у него эти деньги на другое лежали. А вот. Но я говорю, сейчас я уже найду, и все. И так это вот $10,000. Ну, то есть для кого-то это, там, ну, вот мы сейчас говорили, группа Алиса 17 миллионов собрала на альбом.
Ну,
и
да.
Записала его дома, ну окей. А вот, то есть, а для нас там...
Ну, десяточка это, да, существенная.
Там курс, конечно, был не
другой, ну понятно, да.
Не такой, но там, условно говоря, нам, например, $500,000 тогда нам нужно было на все это дело, чтобы записать. И этих денег не было даже близко, и сейчас нет. Ну, то есть, как бы это такая большая сумма.
Слава богу, альбом записан, звучит.
Да. И в основном это вся дороговизна была вот в этой краспленке, вот в этих вот наших подходах с Колямбой. Мы там совершали какие-то ошибки, заблуждения, мы это все пробовали. Вот так у нас случился сразу же первый же альбом с метрами на лучшей студии, на пленку, на ленту, где мы могли попробовать все свои фантазии.
Ром, вот сразу перебью, а скажи, Кутиков Александр, да, уже на этапе сведения вот имен что-то подсказал, какую-то лепту внес, вот не помнишь?
Там... Он пересвел песню «Родные друзья» и...
И, в чем там загвоздка-то была?
Он на этапе микса услышал как уже сведенные песни и был дико недоволен, как это все звучит. И сказал, сейчас я пересведу и покажу, и вообще весь альбом будем пересводить. А я уже устал настолько, мы полгода готовили записи, год уже записывали все это.
А тут еще пересводить еще сюда.
Уже хотелось поскорее. Уже про этот альбом невозможно. Мы же, когда живешь этим, ты же про это говоришь, думаешь, все проблемы,
проблематика. Да.
Уже хотелось переключиться просто и как бы отпустить его, и тут заново все пересводить. И он нам пересвел песню «Родные друзья», и мы... не сказать, что прям были в каком-то восторге, мы просто оставили этот микс, чтобы... Ну, тот совсем был... Вот наш первый, да, там не справился там Андрей с этим миксом. Кутиков пересвел, но он просто, он как бы стал убивать все то, что мы... все то, над чем мы бились, а для него, как гораздо опытного человека, там это интерес не представляло, и он там какие-то свои задачи решал.
Технически,
да. И он просто как бы вот этот звук, над которым мы работали, он его просто убивал и переворачивал в свою в какую-то вкусовую историю, и мы как бы, окей, вот мы оставим...
Родные друзья, и на этом все, да?
Там как-то он подкладывал барабаны под наши живые. То есть мы пишем альбом даже на ленту. То есть там,
а он все равно подкладывает.
А он под живые барабаны подкладывает не живые, там, потому что. Ну, то есть у него был какой-то референс. Вот, но это как бы рушило просто дело нашей жизни. Вот, но мы сохранили отношения, много чего еще с Александром Викторовичем.
Слушай, про Кутикова говорим, пока мысль не ушла, извини, что так перебиваю. Вот в песне «Настоящий солдат» в какой-то вот строчке не сошлись во мнениях. Можешь озвучить, что там Кутикову не понравилось? Какое-то слово, как оно фонетически звучит или что-то? Вот. Ты как-то об этом говорил, но я не понял, в чем там был камень преткновения.
Камень преткновения был в том, значит, что он показал мне мелодию. Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И говорит, если у тебя будет вариант, мне один человек написал слова. Шум вокзала затихает, набирает поезд ход, чемодан, вокзал, Израиль, все известно наперед. Он говорит, ну что-то вообще не туда. Это я написал, кстати, один, не буду говорить, кто это, сейчас известный весьма политический деятель. Но тогда как-то в 2010 году это было не так остро, как сейчас. Я взял эту мелодию и 13 апреля, вот, в похожие дни, например, 10 или 11 года, наверное, 11, я послал письмо Кутику в день рождения. У них был большой американский тур месяца на полтора. И я ему написал письмо на почту, тогда еще ни мессенджеров, ничего не было. Александр Викторович, вас с днем рождения. Я думаю, вряд ли кто-то вам сегодня сделает подарок из России, раз вы находитесь в Америке. Вот вам в качестве дня рождения текст на вашу музыку дарю. А вот исполняйте. То есть это он хотел сделать синглом эту песню. Вот. И там был
что
такой припев.
Что, да, за строчечкой? Припев. Какое?
Там как раз я именно не строчку, а музыкально. Там была такая мелодия такая у Кутикова. Это все осталось в оригинале. А я сделал. Это настоящие солдаты. Давно не ищут истины в войне. Я отрезал его музыкальную часть. У него, то есть, нужно было: только настоящие солдаты давно не ищут истины в какой-то там войне, ага. Например.
То есть, ну, то есть вы, да-да-да, ты
у него была ровная мелодия, я ему отрезал, мне показалось, это более хуково-мелодически, то есть, не такая длинная портянка музыкальная, то есть там нужно было что-то допридумывать слова. Во-вторых, у меня была четкая мысль: давно не ищут, настоящие солдаты не ищут истину в войне. Все как бы истину в вине, истина в войне. Дополнительные слова, они бы ослабили мысль, и она строчка более припевная, более хуковая, как мне, как сонграйтеру. Но спорить с Александром Викторовичем, который, во-первых, написал в 10 раз больше тебя, особенно по тем временам, и у него больше примеров того, что эти песни успешнее и народнее,
ну, да.
И даже если не останется аргументов, он тебе всегда скажет: сначала поворот напиши, а потом что-то мне рассказывай. То есть спорить невозможно, но я-то это чувствую, что вот эта вот строчка, она и как строчка хукова, и даже мелодически так лучше сломать строку один раз, это вот нужно сделать.
И в итоге он сдался или...
Нет, как-то... в итоге мы только из-за... Он был полностью в восторге от куплетов, он сказал, что они гениальны, что ничего лучше не придумать. А в припеве там: давай как бы вот думай, расширяй. Я говорю: я не буду расширять, потому что я ухудшу. И, в общем, мы поругали. Я говорю, это вот графоманская история. Кто-то какой-нибудь там, человек, есть там Денис Майданов такой. Он пишет очень длинными строчками, вот он наполняет. Вот такой поток. Я говорю: ну пусть Денис Майданов вам напишет. Вот все. Я понимаю, что я буду пользоваться лишними словами, водой. В итоге что мы имеем? Я не знаю, по-моему, Вова Ткаченко из Ундервуда написал. Там в итоге песня называется «Родина». Там вообще другие слова. А песню можете послушать на альбоме Кутикова. Я написал там уже к другим песням, но это так осталось. То есть остался вариант наш, мы поем. Я пою на его.
Кутиков ее не поет, так.
Кутиков ее не поет, он поет ее на слова уже Вова Ткаченко. И там: да-да, ты по мне по-прежнему скучала про родину. И та-да-та, и что-то там в карточку держала ты в кармане кошелька. В кармане полетится. Если в отношениях нет начала, то значит отношениям не будет и конца. На что я слушаю? Я говорю, то есть я бы как бы сделал. Если отношениям нет начала, не будет отношениям конца. Ну все, а зачем? То значит отношениям не будет и конца. То значит и. Это ровно те слова-помощники, та вода, от которой я в той версии избавился, и кон вернулся и наполнил эту строчку, ну, потому что мысль, значит, не будет отношением конца, то, значит, и это лишнее в моей жизненной
философии. Слушай, Ром, я восхищаюсь
надо это все
тобой.
Убирать. Все лишнее нужно...
Насколько ты вот это вот четко все это видишь, разграничиваешь, потому что я иногда, когда пишу, вот не отдупляю эти вещи, у тебя так все четко, я реально в восторге.
Это единственное, чем я в жизни занимаюсь, поэтому я должен как-то...
Ну, ты же это делаешь профессионально, круто.
Ну, а просто это делаю самокритично и к себе, и к другим. Я считаю, что если все, что есть лишнее, нужно просто убирать. Я слышу какие-то ранние песни, делают это, ну, это еще. Я что-то к этому шел, да, но, например, какие-то есть лишние места, лишний повтор. Там, я никогда не понимаю, начинается на нашем радио песня, каждая вторая там. Нет темы, просто играются аккорды. Потом.
И запели.
Нет, еще. Это кто? Я жду сейчас темы. Потом раз, бас за барабаном. Ту-ду-пам-пам. Окей. Что? Что-то должно произойти сейчас. Ну, то есть,
ничего не происходит.
Ничего, и потом минута идет перебирание двух аккордов, и потом я пришел к тебе. И зачем это нужно? То есть, это же возможность в этом месте на эти два аккорда придумать тему. Это будет отдельная часть песни. У тебя есть песни, куплет, есть припев. Во всех американских песнях, очень редко в русских, я сам очень редко это пишу. Есть бридж, это то, что всегда песню вот освежает, дает какую-то пружину, толчок. Вот он как бы вот связывает куплеты. Какая-то... Вообще песни насыщены частями, вся вот такая сонграйтерская музыка, это постоянно какая-то есть игра, там люди не могут позволить ни на секунду расслабиться людям, зрителям, слушателям, вот, но тема, это вообще святое, это то, что может песню, песня может быть даже неудачной, только на одной теме она может выехать, выйти вообще на совершенно другой уровень. Просто хотя бы дайте себе шанс, дайте шанс песне, не разбрасывайтесь такими кусками, просто по минуте играя аккорды. Попробуйте придумать тему и уберите 40 секунд. То есть не, сыграйте это проведение не 16 раз, а 4. Вот.
Ром, слушал бы тебя, слушал, но давай все-таки, да, гитарку опять в руки. Хотелось бы мне вот услышать ту песню, собственно, с чего я вообще узнал Ромарио как автора. Песня-то прозвучала в моих наушниках в исполнении Маргулиса. Это первая вещь, которая открывала альбом «Имена».
И все равно это на основе, конечно, моей там уже блюзовой музыки. Потом Колямба ее докрутил, а Евгений Шлимович еще добавил пару ходов. На самом деле он дал движение. В песне зачастую бывают вот какие-то моменты, например, вот раз уж говорим, «Москве Неве», например, когда я ее сочинял, а я ее сочинял для Сюткина, представляя, что будет там джазовые музыканты, саксофоны, него клавиши, есть очень много. Мы фразировками, вот этими всеми заполнениями очень бережно и аккуратно занимаемся, мы придумываем там каждую ноту. А есть другой жанр, когда вот профессиональный музыкант, он может миллион вариантов сыграть этих фразировок, поэтому было так, там, например... Ты не видела белых ночей из сторон Петрограда. Пу-дю-пу-дю-пу-дю-птю-бум-там. Он не знает хитровских дворов и булгаковских мест. Па-па-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря-па-ря Но когда Сюткин сказал, а сделайте, как бы, давайте вы сами с Калямбой аранжировку, я хочу вот именно, чтобы и аранжировка была вот в вашем духе, вот, мы сели, мы понимаем, мы даже не наиграем такое количество фраз, потому что мы очень слишком бережно к этому относимся, а такое количество всего придумывать, ну, то есть тут нужна по-хорошему такая графоманская, графоманский математический мозг, и поэтому... И наше было решение, это как раз то, что Коля предложил. Ты не видел белых ночей из сторон Петрограда, он не знает Хитровский. Просто мы отрезали все эти дырки. Песня стала более динамичной, летящей. Вот. И это решение оказалось победным. То же самое с песней «Таня Дура». Маргулис не столько даже придумал музыку, он как-то так ее запел, тогда, и мы подхватили вот это, он дал движение, которого она сейчас вот существует, и она стала тоже вот, вот какой-то такой летящей. Соседи ругаются тише, природа приходит в движение, и солнце значительно выше, и пиво заметно свежее. Становится мягче погода, масштабнее архитектура. Не пьют мужики по полгода, а Таня по-прежнему дура. Открылись закрытые двери, Эрнест презентует фиесту. Команда, в которую верим, выходит на первое место. Бандиты кучкуются в тире, реклама идет по культуре. Война растворяется в мире, а Таня по-прежнему дура. По улицам едут парады с участием братских народов, и дьявол, одевшийся в Прадо, нигде не проходит дресс-кода. Он понял, что станет хорошим, увидев концерт Винокура. Уже конец света отложен, а Таня по-прежнему дура. А Таня по-прежнему дура.
Таня. По-прежнему Таня.
Про Марио на неформатном радио. Сколько раз смотрел это интервью, для меня осталась за кадром одна вещь, твой боевичок «Пельмень». Не прилетало ли тебе от поклонников Цоя, дескать, на святое замахнулся, и нельзя так шутить?
Пару раз где-то доносилось, где-то, не знаю, если на нашем радио мы пели, еще где-то. Ну, то есть вот, ну, это ж шуточная песня.
Да, но некоторые же могут не понять.
Ну вот теперь что, шуточных песен не писали, получается. И так сейчас уже никто ничего не понимает, и вон уже следственные комитеты проверяют песни, которые на Евровидение отправляют. Ну, то есть при желании во всем уже можно найти что-то, оскорбление чьих-то чувств. Вот сейчас вот в Эрмитаже, да, говорят, что скульптуры детей развращают обнаженные. То есть в принципе... Жалко, что это все так становится более, все более и более стерильно, потому что невозможно уже, в принципе, пошутить, не оскорбив чье-то чувство.
Но она была написана вот не в тот период, когда ты там с Камеди, или еще и позже гораздо?
Нет, это был период нашего такого группового реюниона, когда мы снова стали группой выступать уже в Москве, записав альбом «Счастье». И мы, его следующий альбом «Ласковый лайф», он вышел через год после альбома «Счастье», записан был прямо через полгода, я настолько был вообще вдохновлен тем, что мы снова группой вместе играем, что очень много стало таких групповых веселых песен писаться. Мы стали просто репетировать какие-то, играть уже концерты, какие-то у нас пошли гастроли, и вот на этих репетициях мы просто стали дурковать, и очень много всяких там песен, типа «Сколько стоит пригласить Саруханова на корпоратив?», «Мы ждем пельмень», какие-то еще всякие дурки, «Чистой воды» вообще. И это вот как раз период нашего такого сотворчества и совместного сочинения с парнями во времена как бы камбэка. Мы просто, мы, переехав из Екатеринбурга в Москву, мы на второй год жизни в Москве как бы вот развалились, год на четыре, потому что, ну, то есть все стали заниматься как-то закреплением своих позиций в Москве, концертов особо не было. Ну вот, и мы с Колей вдвоем выступали, с Карембой. Вот. И 4 года спустя снова начав играть вместе, то есть переосмыслили звучание, мы же играли там с барабанами, с электрогитарами, все это было вот как-то, это было чуть-чуть более второстепенно, чем то, что мы стали делать уже, перейдя в чистую такую акустику.
Слушай,
с кахоном.
На кухне ты мне сказал, что вот альбом как раз «Счастье» и «Ласковый лайф», ты не очень доволен студийной именно работой, поэтому прежде чем вышел вот «Не ради радио», был такой перерыв, да, вот.
Устал. Когда два альбома за год запишешь, то на какое-то время, во-первых, ты понимаешь, что можешь,
да,
пару лет отдохнуть, а потом ты в этот ритм уже не можешь вернуться, потому что это же как бы разные время собирать камни и разбрасывать, это такие разные циклы жизненные. Потом какое-то разочарование где-то приходит, что каждый там альбом, то есть «Счастье» еще как более был успешен, «Ласковый лайф», как бы из-за того, что он в тот же год вышел, он был менее замечен. А все как-то в это приходило понимание, что альбомы вот уже не нужны, диски стали тогда вырождаться, альбомное вообще мышление, которое наше. Мы как бы им воспитаны, оно теряло вообще свою нужность. И как-то вот мы какое-то время сосредоточились на синглах, просто песни записывали.
По поводу «Удаленной весны». К удивлению, тоже где-то в интервью увидел, что название-то было, по-моему, «Бездельник», да, и...
Много было вариантов. «Бездельники» было.
«Затворничество».
Вариант. «Затворничество», да.
Вот. И как это вот «Удаленная весна» пришла? Это вымученное такое все получилось, да? Или как-то оно озарение такое?
Вымученное. Я помню, что уже даже в «Коммерсанте» вышел анонс, уже то, что вот группа «Ромарио» будет презентовать альбом «Бездельники».
«Бездельники», да?
Да. Как это пришло название, что-то не знаю. Я где-то прочитал сочетание, увидел вообще в другом контексте и понял, что...
Вот оно.
Да, что вот оно.
Слушай, а сама вот эта вещь «Калямба и бездельники», я как понял, она вообще там 2010-м, что ли, датирована, старенькая, нет? То есть,
да, мы ее играли.
Я ее видел на концерте там где-то в Питере в 2010 году, по-моему, или...
Ну, в 2010 точно нет, потому что мы начали играть вот, там, с 2012 года после
альбома. А, ну, где-то, ну, в тех вот.
Может быть, 2013-2014 год.
Лет уже 7-то точно есть,
точно да? есть, да, мы вместе, помню, что Коля написал ее, что-то мы там долго... Я даже участвовал в каком-то... Слова доделал, потом там мелодический один момент есть такой, который я прям помню, как я ему предложил, это что, эй, бездельники, тут великие дела. Я прям помню, что это моя была идея. Вот я так... просто когда он снова сейчас эту песню оживил,
да.
То я как-то какие-то моменты, вот, а, о, эта строчка точно только я мог придумать, это точно там... понимал, откуда растут ноги, там даже у каких-то строчек есть еще другой автор, то есть как бы откуда я черпал, так сказать, это вдохновение. Как говорится, хорошая шутка не стареет, а просто меняет автора. Она написана в октябре 2004 года. Я точно помню, что у меня у папы 13 октября день рождения, и вот Колямба пришел в гости, у меня там на кухне уже точно там готовил, накрывался стол, должны были родственники приехать. Это было типа 13 октября 2004 года, и мы разминали как раз эту песню, потому что она такая довольно-таки была написана. То есть это была вообще песня, первый опыт настоящего сонграйтерства. И до сих пор, это несмотря на то, что первый опыт, до сих пор это далеко не безнадежно, и я очень горжусь именно по-сонграйтерски. Я тогда ничего этого не понимал, а Коля как такой чуть старший товарищ, учитель, а вот он там как бы вот как раз...
Сказал «оно».
Нет, наоборот, он говорил, что это вот просто, вот ты написал это, у этой песни есть
все составляющие,
потенциал. Вот да? Теперь ее нужно сочинять, как бы доделывать. То есть раньше я вижу, я до сих пор вижу многих людей, которые вот я спорю, ну или если это безнадежно, то не спорю. То есть просто если это сейчас что-то вышло из-под твоего пера, и ты такой показываешь песню, это еще не значит, что она написана. Вот это, если она хорошая, значит, надо рассадиться и ее
как пластилин налепить дальше,
докручивать. Да? А вот сам факт написания, это еще не значит, ты не, ну вот сам факт схождения под твоего пера вот этих там слов, еще нужно дальше садиться и работать со словом, работать с мелодией. В частности, я точно помню, что то есть, Коля вообще не воспринимал песни, которые я писал, вот до этой песни, «До секса в большом городе», он их вообще частушками называл, но я больше так в бардовской манере, для него этой музыки не существовало, он такой битломан и вообще там всякую там американскую музыку, а здесь он услышал потенциально, что это может быть вот именно вот песней, как бы вот песней, не частушками. Вот. Там был такой вариант. Свежие новости, чувства, хрустом газеты, с чаем дополнили дня аромат. Ты, ну все, как бы садишься на эти четыре аккорда и начинаешь на них что-то там петь. Припев был. Это не секс в большом городе, это любовь в маленькой комнате. А вот. И он говорил, ну вот смотри, что, зачем вот эти вот не самые... Во-первых, как сказать, довольно-таки тривиальная гармонию и всю дорогу. Давай как бы вот сочинять. Мы сочиняли вообще месяца два или три то, как сейчас она играется, вот там с конца 2004 года, мы не поменяли в ней ни ноты. Она настолько монументально была именно придумана для двух гитар. То есть сейчас, конечно, не хватает еще второй гитары, которая вплетена уже в мою партию. Но все равно в ней я помню, что вот там, как вот мы, идет стояние. Там свежие новости, хрустом газеты, уже идет мелодия, и хочется менять аккорд. Он говорит, стой
да?
на аккорде, да, да, держи мелодию, веди, стоим на аккорде, пока не раскрываем. Свежие новости, хрустом газеты, с чаем дополнили дня аромат. Как бы матч добавляем, но аккорд стоит. Дальше уже движение. Ты еще спишь, ты мила и раздета. И раскрываем. Я же укутался в мягкий халат. И дальше мы как бы сохранили эти три аккорда. Но что в них произошло, как бы, какое появилось движение абсолютно. Ну, то есть вот то, над чем мы бились, вот, вот это движение, оно стало каноническим. Мы два месяца его придумывали. Вот так это звучит. Но это не секс в большом городе. Это любовь
маленькой комнате.
Там еще есть
контрапункты такие.
Да, в двух гитарах идет, идет как бы ответы, они сплетены, и это действительно вот звучит очень цельно. Да, то есть это уже не три аккорда, тут их очень много.
Слушай, супер, вот. Я это видел, тоже видео ты рассказывал, Рома, не там и сыграю.
И да, я как бы, и теперь с этим знанием, давайте я ее сыграю.
Свежие новости, хрустом газеты, с чаем дополнили дня аромат. Ты еще спишь, ты мила и раздета, я же укутался в мягкий халат. Но это не секс в большом городе. Это любовь в маленькой комнате. Утро не утро, без мудрых суждений, чая, халата, газетных полос. Как же я жду твоего пробуждения, чтобы спросить у тебя, как спалось. Ведь это не секс в большом городе. Это любовь в маленькой комнате. Это не секс в большом городе. Это любовь в маленькой комнате.
Я по привычке играю тут соло у Калямбы. Я по привычке заиграл.
Я разбужу поцелуями в шею самую главную радость мою. С каждым мгновением ты хорошеешь. Я обещаю тебе и пою, что это не секс в большом городе. Это любовь в маленькой комнате. Это любовь. Это любовь в маленькой комнате.
Я Мария, на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Знаешь, что ты очень грамотно и правильно дружишь с алкоголем. У тебя есть эти внутренние рамки, да, ты видишь края. И хочется спросить, много ли авантюрных таких каких-то поступков и дел. Алкоголь тебе помогал совершать, да, как раз?
Да.
Я правильно понимаю, да?
Помогал.
То есть, наверное, ты бы так, может быть, Маргулису не позвонил бы, да, в свое время? По трезвику, что называется.
Я бы много кому не позвонил. Не столько, как раз пьяным-то я особо никогда не звонил, но с похмелья. Вот это что-то есть, как какая-то внутренняя мотивация с кем-то поговорить, что-то сделать, как-то вот такое, когда похмелье не которое тебя убивает, а когда ты просыпаешься,
бодрит,
такой
да?
Еще немножечко, такой, может еще пьяненьким, еще что-то вот. И такое вот состояние очень конструктивное. Есть такие даже напитки. У меня один знакомый, чемпион России по самогоноварению. Вот он все время, у него есть такой прямо критерий, там, вот это вот, попробуй этот пшеничный дистиллят, он очень конструктивный. А он тебя пробуждает часов 7-8 утра, и хочется что-то сразу же делать. Вот, и так его выпиваешь, и действительно, раз, ты такой немножечко такой подшаиваешь с утра, но сразу что-то хочется позвонить, какой-то концерт в регион написать, а давайте что-то сделать. А потом ты можешь выйти из этого состояния там и два дня не отвечать уже на свои же запросы, которые тебе там фидбэк, не брать трубки. То есть, как бы снова входишь в такую будничную лень. А вот какое-то правильное похмелье, оно очень
конструктивно. На написание песен это положительно влияет, или ты только по трезвику что-то пишешь, или можешь тоже
похмелье тоже, да? Может, во время, если там какое-то мероприятие, какая-то пьяночка, что-то может. Идея какая-то
мелькнуть,
прийти,
да,
какая-то шутка, что-то, да, я это все записываю, а уже потом, естественно, в... Ну, даже если что-то напишется и в таком состоянии, до ума это доводится это все неделями и месяцами, там это все уже, конечно, все максимально кристально чистым умом. Но что-то вот самое шальное и самое безбашенное, это, конечно, плод каких-то таких пьяненьких моментов. Или мы недавно играли концерт вот с необардами. Угу. Уже все шутки отточены, все репризы, вот уже на автопилоте идут какие-то большие фрагменты этого концерта, но где-то в какой-то момент мы начинаем выпивать после 12-й песни. У нас есть там... Раньше просто мы начинали с первой пить, да, вот, и концерты были долгими. Вот и мы договорились, у нас есть такая точка невозврата, 12-я песня, где мы позволяем себе, значит, уже выпить. И дальше, как каждый уже по таланту. Кто-то после каждой песни, кто-то там пореже, кто-то внутри, mm-hmm. пока соло. Вот. И что-то происходит, там уже наши какие-то прописанные гэги, в них вкрадывается что-то вот такое. Это получается только, если кто-то начинает выпивать. Вот недавно, например, появилось словосочетание «Борис Рыжий из Иванушек». Вот как... Она просто нас сломала прямо на сцене. Вот. И дальше, если... На основе этого можно много чего даже придумать. Даже фильм уже можно целый. Да, такой вот очень трагифарс какой-то. «Борис Рыжий из Иванушек». Да, вот. Но придумать это словосочетание его можно только вот в таком состоянии какого-то легкого подпитья, этот абсурдизм.
Федеральный бюджет споешь под занавес?
Вот, кстати, пример песни, которая, когда идея пришла
в этом состоянии,
на мероприятии, да? Я немножко, да, выпивал виски, и выступал «Бомж Трио». Это такой проект Сергея Воронова, Нэша, еще одного, забыл, как зовут, из группы Термейтс еще, значит, участник, парень. Они в три гитары в образах бомжей поют песни. И как раз это были интеллектуальные игры, музыкальная пауза, вот они поют, все как-то встали, пританцовывают. И они поют от лица там бомжей, значит, московских песню, что типа вот, перекладывают плитку в Москве, там Собянин, зачем, типа... Столько бюджетов, типа, вкладывать в это, в плитку, лучше это все пробухать, вот. И у меня, то есть, такая бомжовская местечковость тут же, я сразу же все вышла, эта мысль, на федеральный уровень, вот. Такая хорошая идея, только зачем, это-то как раз пробухать-то ума не надо, что, бюджет на плитку, ну, сколько, и не такое пробухивали.
Надо глобально.
Да. Давайте, и я написал, давайте пропьем федеральный бюджет. И дальше, я помню, что стоял Боря Барабанов, музыкальный критик, слушал, значит, я подхожу ему, показываю в заметках в строчку, давайте пропьем федеральный бюджет, я говорю, запомни эту строчку, скоро ты услышишь песню. Вот. И на утро я улетал в Америку, с группой Underwood. Я им делал, я такой был продюсером их тура американского. А сам с ним ездил, выступал на разогреве. Ну, не группа прямо, а вот Вова и Макс вдвоем, все такое, больше в таком бардовском ключе. Мы проехали там по нескольким городам Америки. Они летели первый раз, были в эйфории, но я говорю, значит, будет сложно сейчас джетлэг, там фестиваль, там пьянство, значит, давайте вы, вот вам мелатонин. Это, значит, снотворное. Вы... как раз ложитесь спать. Я их накачал мелатонином, они отрубились, я за это время спокойно написал, потому что меня как раз с ночи прямо зудило, я понимал, что есть большой потенциал у этой строчки.
Давайте пропьем федеральный бюджет, иначе его ждет привычный сюжет. Интриги злодеи, финал не смешной, а так мы гульнем всей страной. Сначала поможет бюджет городской, всем гражданам справиться с трезвой тоской, А после девчонок поздравим с весной, потратив бюджет областной. Мне не надо премии, мотив мой изысканно прост. Я хочу со всеми однажды сказать этот тост. Мне не надо премии, карьерный не важен мне рост. Но наступит время однажды сказать этот тост. Однажды сказать: давайте пропьем федеральный бюджет, срывая шаблоны, кружа в кураже. И пусть целый мир изумленно поймет, какой мы великий народ. В суровом краю невысоких вождей давно не звучало столь трезвых идей. Всеобщий фуршет все проблемы решит загадочной русской души. Премии, мотив мой изысканно прост. Я хочу со всеми однажды сказать этот тост. Мне не надо премии, карьерный не важен мне рост. Но наступит время однажды сказать. Однажды сказать: давайте пропьем федеральный бюджет. Но мне отвечают: уже, уже, уже. Это тост уже, уже. Давайте пропьем федеральный бюджет.
Ромарио на неформатном радио. Ром, что на сегодняшний день ты сам хотел бы себе пожелать и слушателям неформатного радио?
Себе хотелось бы пожелать, да я знаю, что я бы хотел себе пожелать, просто и даже желаю сейчас уже себе это, просто пока это еще, как бы сказать, информация
нельзя озвучить
для широкой общественности, да, и я, да даже не для узкой, поэтому я это желаю себе.
Хорошо, пускай это будет, так сказать, да, внутри тебя. Но...
А если говорить про что-то про профессиональное, то я хотел бы записать цикл новых песен, которые я сочинил уже, которые сложились в альбом, найти правильное решение для их записи и чтобы еще получилось найти средств на съемку хотя бы 2-3 клипов, потому что это всегда то, на что денег нет, потому что там нет какой-то четкой цифры, то есть это бесконечные съемки клипа, это бесконечный процесс.
Бездонная бочка.
Бездонная, да? В бездну выбрасываешь любую сумму.
Но федеральный бюджет, классный клип-то получился. Ну, я там, представляю,
там
сколько бюджет какой.
Там получилось найти благодаря одному прекрасному человеку, который просто, там не то, что даже я искал деньги на клип, он просто, услышав эту песню, сказал, что я хочу, чтобы был клип, я хочу, чтобы он был вот... Чтобы вы на нем пропили бюджет. Я говорю, ну, пропивать не обещаю, но то, что там весь этот бюджет вы увидите в кадре, я гарантирую, я думаю, что он виден.
Да.
Сейчас вот я бы на этот бюджет смог бы снять вот со своими традиционными потребностями, я думаю, что смог бы снять клип в 30.
Ух ты!
Вот. То есть на новый альбом я 10 видео бы снял прям приличных на бюджет только того одного клипа. А слушателям, я все время свои концерты вот заканчиваю фразой «давайте встречаться чаще, чем один раз в жизни», вот, но тут опять, собственно, не столько слушателям я желаю, сколько еще и себе. Если вы не можете себя найти, то постарайтесь просто вспомнить, где вы видели себя в последний раз.
Это был Ромарио, Роман Луговых на неформатном радио. Услышимся. Всем пока.
Всем пока.